Приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы продолжаем изучать события Страстной недели, Святой недели, последней недели в земной жизни Иисуса Христа. Вы замечали, что мы живем на самом деле в одномерном мире? Очень сложно заметить, что мы живем в одномерном мире, потому что когда мы живем, например, в трехмерном пространстве, мы не можем себе представить, что существует еще одно измерение. И точно так же в одномерном мире мы не можем представить себе о том, что есть еще одно измерение. В свое время царь Соломон, когда он писал книгу Экклезиаста, решил поставить эксперимент. Вся книга Экклезиаста начинается именно с этого. Он говорит: «Я решил исследовать мир под солнцем». Что если в этом мире нет Бога? Что если в этом мире материальное – это все, что есть? Вот с этого эксперимента Экклезиаст начинает свою книгу. Именно с этого начинается его повествование. И раз за разом он приходит к выводу о том, что жизнь совершенно бессмысленна. Для нас это не эксперимент. Для нас это жизнь, в которой мы на самом деле живем. Для нас это на самом деле мир, в котором мы существуем. Одномерный мир. Мир, в котором есть только одно измерение. Измерение денег, измерение материальное. И из-за этого мы теряемся. Из-за того, что живем в этом мире, мы теряем смысл, мы теряем суть того, что происходит вокруг нас. Несколько примеров. Возьмем искусство. Когда-то искусство обладало эстетической ценностью, когда-то искусство отвечало прежде всего запросам нашей души. Но сегодня мы не можем уже определить, что именно является искусством и почему то или иное произведение стоит таких баснословных денег. Мы можем ответить на этот вопрос, когда мы говорим с вами о произведении Пикассо или произведениях Ван Гога, но когда мы подходим с вами к такому произведению, например, как «Распиленное чучело акулы» в формальдегиде Демиана Хёрста, проданное за 12 миллионов долларов, мы не можем найти ответ на вопрос, почему это произведение стоит так дорого. В своей книге «Как продать чучело акулы за 12 миллионов долларов» Дон Томпсон проводит экономическое исследование рынка современного искусства. И он приходит к феноменальным выводам. В частности, он говорит, бренд арт-дилера зачастую замещает собой, но совершенно точно подкрепляет эстетическое восприятие произведения искусства. Другими словами, вот в этом потерянном мире, в мире, в котором ничего не имеет больше смысла, тот, кто продает, гораздо важнее того, что он продает. И он может продать все, что угодно, за совершенно баснословные деньги. Просто потому, что мы живем с вами в одномерном мире. Или возьмем другой пример, более насущный, пример, с которым я сталкиваюсь постоянно. Мы живем в мире, где развод, к сожалению, является частью нашей жизни, где очень часто люди разводятся. И довольно часто я слышу от бывших жен, мужей о том, что на самом деле все хорошо. Несмотря на то, что мы развелись, папа продолжает давать нам деньги. И каждый раз это звучит так, как будто это какой-то геройский поступок. И каждый раз это звучит так, как будто на самом деле очень хороший человек, потому что, по крайней мере, он дает нам деньги. Все сводится к этому. Но будучи отцом, я могу вам сказать о том, что деньги – это лишь малая толика того, что отец дает своим детям. Время, участие в их жизни, любовь – все это не измеряется деньгами. А мы измеряем все исключительно деньгами. Мы измеряем все исключительно вот в этой материальной плоскости. И из-за этого мы теряемся с вами. А жизнь, она многогранна. Жизнь на самом деле сводится не только к одному измерению материальному. Жизнь сводится к множеству измерений. Только мы это теряем из виду. При входе вы получили бюллетени, запишите себе, в чем материализм чаще всего проявляется именно в вашей жизни, с чем вам сложнее всего совладать. В чем вот этот гнет одномерного пространства, в которое современная жизнь, современные реалии загоняет нас, проявляется в вашей жизни больше всего. Потому что, рассматривая сегодня события Великого понедельника предупреждений, Великого понедельника, когда продолжается новая неделя, последняя неделя в земной жизни Иисуса Христа, когда Христос изгоняет торговцев из храма. Рассматривая события этой недели, мы увидим с вами, что мы живем не в одномерном мире. Мы живем в многогранном мире. И Господь помогает нам вернуться и обрести вот эти новые измерения жизни. Давайте сейчас почтение Господа и снова его встанем для того, чтобы прочитать этот отрывок из Евангелия от Матфея, 21 глава, начиная с 12 по 17 стих. Иисус вошел в храм и выгнал оттуда всех продающих и покупающих. Он опрокинул столы, менял и при лавке торговцев голубями. Написано, говорил он, дом мой будет назван домом молитвы, а вы превратили его в разбойничье логово. В храме к нему подошли слепые и хромые, и он исцелил их. Первосвященники и учители закона, увидев чудеса, которые совершал Иисус, и услышав, как дети кричат в храме «Оссана, сыну Давида», возмутились. «Ты слышишь, что они что кричат эти дети?» – спросили они его. «Да», – ответил Иисус. «Разве вы не читали, что написано «из уст младенцев и грудных детей ты вызовешь себе хвалу»?» Он оставил их и пошел из города в Вифанию, где и заночевал. Это Слово Божие. Будем благодарны за Него. Давайте помолимся. Отец наш Бог, Ты сотворил многогранный мир. Научи нас жить в этом многогранном мире. Покажи нам, Господь, что все сводится не только к деньгам, а не только к материальным ценностям. Научи нас, Господь, этим ценностям. Вплети их в нашу жизнь, чтобы жизнь наша была целостной. Во славу Твою, великого Бога Отца, Сына и Духа Святого. Во имя Твое мы молимся. Аминь. Садитесь, пожалуйста. С чего мы начали с вами в прошлый раз? Мы начали с вами с рассмотрения вербного воскресения или воскресения пальмовых ветвей, когда Иисус триумфально входит в Иерусалим. И мы заметили, что мы раз за разом меняемся тогда, когда мы поклоняемся Богу. Потому что только в Боге мы находим всеобъемлемость власти. Только в Боге мы находим величие кротости, только в Нем мы находим всемогущество слабости, только в Нем мы находим владычество подчинения, и только в Нем мы находим великолепие будущего. После этого Иисус входит в храм, осматривается по сторонам. Все ожидают, что Он что-то сделает, но вместо этого Он удаляется. Ночь Иисус проводит, скорее всего, в Вифании. Он проводит в Вифании. И из Вифании возвращается на следующее утро, в Великий понедельник предупреждений, возвращается обратно в Иерусалим. Заночевав в Вифании, наступает следующий день, 30 марта 33 года от Рождества Христова. По дороге в Иерусалим Иисус замечает смоковницу, инжир. И вроде бы на этом дереве должны быть плоды, но плодов нет, и Иисус проклинает это дерево. После этого Он отправляется обратно в храм, и здесь, в храмовом комплексе, во дворе язычников, в внешнем дворе храмового комплекса, Иисус переворачивает столы и выгоняет менял и торговцев из храма. После этого Он исцеляет нескольких людей, которые подходят к Нему и вступают в конфронтацию с религиозными лидерами, которые призывают Его усмирить детей. Детей, прославляющих Его как всемогущего Бога, детей, воздающих Ему славу, как будто Он Мессия. Но Иисус вместо этого обличает этих лидеров. Конфронтация нарастает, конфронтация, которая приведет к тому, что Иуда предаст Иисуса в среду, а поздно вечером, в четверг, когда наступает уже пятница, Иисус будет арестован, будет судим ночью и распят. Кажется, что события вот этого дня, события, с которыми мы сталкиваемся с вами в понедельник, совершенно разрознены. Они, может быть, объединены только некой импульсивностью Спасителя. И циничный человек может сказать о том, что единственное, что объединяет эти события, это то, что Иисус не в духе. Иисус не в духе, потому что с утра, может быть, Он не выспался, Он точно голоден, Он проходит мимо инжира, не находит на нем плодов, проклинает это дерево, опять-таки, потому что Он не в духе. Потом Он заходит в храм, в храме Он все еще не в духе, потому что Он голоден, Он переворачивает столы, выгоняет менял, и вот как бы все объединено только этим, импульсивностью Спасителя. На самом деле это не так. На самом деле у всех этих событий есть глубочайшая логика. Можно заметить, например, что Матфей и Марк меняют чуть-чуть повествование. Матфей помещает проклятие смоковницы сразу перед объяснением, чем именно оно было вызвано. Но Марк помещает его как раз в хронологическом порядке помещает его утром перед входом в храм. Потому что все, что происходит в этот день, говорит нам о необычайной власти Иисуса. Это власть над природой, это власть Иисуса над храмом, это власть Иисуса над болезнью, это власть Иисуса над самим прославлением. Все эти события объединены вот этой темой необычайной власти Иисуса и, самое главное, нашим ответом на эту власть. нашим ответом на ожидания Бога, нашим ответом на то, как мы реагируем на эту феноменальную власть Бога в нашей жизни. Мы раз за разом меняемся тогда, когда мы противостоим, материализму. Потому что Бог ожидает от нас. Он ожидает от нас, что в многочестии у нас будет результативность. Бог ожидает от нас, что в многовестии у нас будет верность. Он ожидает от нас, что в беде мы будем проявлять доверие к Нему. Он ожидает, что в многоденствии мы будем прославлять Его, что в многоденствии мы будем поклоняться Ему, что в многоденствии мы будем прославлять Его. На следующий день, когда они вышли из Вифании, Иисус почувствовал голод. Увидев вдали покрытый листьями инжир, Он подошел посмотреть, нет ли на нем плодов, но не нашел ничего, кроме листьев. Время же для сбора инжира еще не пришло. Тогда Иисус сказал дереву, пусть же никто никогда больше не ест твоих плодов. И ученики услышали Его слова. Нам очень сложно понять то, что происходит в этом отрывке, потому что нам не хватает контекста, нам не хватает аграрного контекста. Ну, потому что большинство из нас не выросли в том климате, где растет смоковница или где растет инжир. Кто-нибудь ел инжир с дерева? С дерева. Не просто так, с дерева. Инжир очень интересное дерево. У него появляются листья сперва, потом завязываются плоды, и когда плоды завязываются, то листья опадают. И появляются уже потом, когда плоды созрели. То есть, несмотря на то, что Марк специально для своей аудитории, которая в основном относятся язычники, Марк упоминает о том, что время сбора инжира еще не наступило. Но тот факт, что на дереве были плоды, тот факт, что на дереве были листья, говорил о том, что на дереве должны быть, обязаны быть плоды. Это первый контекст. Второй контекст. И Иисус не находит их. Второй контекст. Раз за разом в Священном Писании с инжиром сравнивается Израиль. Это образ Израиля. Это образ народа, который должен был быть царством священников. Это образ народа, который должен был приносить плоды покаяния. Это образ народа, который должен был быть сладостной аромой для Бога. Но не был. Бог ожидает многочестия от нас плодов. Он ожидает от нас результатов. Андреас Кестенбергер как раз в описании этого события говорит о том, что суд начинается с дома, что суд начинается с нас. Другими словами, он говорит о том, что мы должны прежде всего исследовать свое сердце, размышляя о том, что не было плодов на смоковнице, или размышляя о том, что Израиль не носил плоды. Это должно быть пробуждением для нас, это должно отрезвлять нас, это должно заставлять нас задумываться, а приносим ли мы плоды в нашей жизни? А насколько мы результативны в преображении нашего сердца? Потому что ученики поражаются власти Иисуса, они поражаются тому, что Иисус проходит мимо дерева, проклинает его, и дерево засыхает тут же. Они поражаются его властью над природой, но мало поражаться власти Иисуса. Нужно подчиняться этой власти Спасителя, нужно подчиняться этой власти Бога. Это не какой-то трюк, это не какой-то фокус, который Иисус сделал. Иисус ожидает от нас подчинения. Мало притворяться. Потому что точно так же, как эта смоковница, мы научились выстраивать красивый духовный фасад неплохих людей, чья жизнь характеризуется тем, чего мы не делаем. Не курим, не пьем, не ругаемся матом большую часть времени. Но этого мало. Этого недостаточно. Недостаточно просто выглядеть хорошо, недостаточно выглядеть так, как будто в твоей жизни есть плод, недостаточно, чтобы у тебя были просто красивые листья, недостаточно производить красивое впечатление на людей вокруг нас. Мы должны приносить духовный плод и малочастично меняться. Потому что когда мы смотрим на духовный плод, когда мы смотрим на плод многочестия, мы задумываемся о тех областях жизни, небольших областях, в которых мы изменились. Но Бог ожидает от нас радикального преображения. Он ожидает, что вся наша жизнь преобразится. Он ожидает, что это преображение будет целостным. Поэтому, когда мы подходим с вами к посланию Галатам 5 главе, мы читаем с вами не про плоды Духа Святого, мы читаем про один плод, который выражается в разных аспектах нашей жизни. Но плод один – это целостная жизнь. Мало пытаться. Мы привыкли пытаться, Когда кто-то говорит о том, что давай встретимся, мы говорим, ну давай попробуем. Когда нас просят что-то сделать, мы говорим, ну я попытаюсь это сделать. Мы подстраховываем себя сразу, мы подстраховываем себя в том, что я попытаюсь, я попробую. Если не получится, то я же никому ничего не обещал. Господь говорит, для меня этого недостаточно. Я ожидаю, что вы будете не пытаться. Я ожидаю, что вы будете не подстраховываться. Я ожидаю, что каждый из нас будет преображаться силой Духа Святого. Что каждый из нас будет преображаться силой Духа Святого. Незадолго до своей смерти Иисус говорит об этом. Когда Он разговаривает с учениками, Он сравнивает Себя с виноградной лозой. И Он говорит, «Я лоза, а вы ветви, кто находится во Мне, а Я в нем, принесет много плода. Без Меня вы не можете делать ничего. Кто не пребывает во Мне, тот подобен ветке, что выброшено вон и засыхает. Такие ветки подбирают, бросают в огонь, и они сгорают». Это взаимосвязанные события последней недели в жизни Иисуса Христа. И начинаются они с того, что Иисус ожидает от нас преображения. Он ожидает, что мы не будем просто выглядеть красиво, но что на самом деле наши души будут прекрасными. Наши сердца будут прекрасными. И мы будем приносить плод Духа Святого, любовь, радость, мир, долготерпение, великодушие, доброта, верность, кротость, умение владеть собой. В законе нет ничего против этого, пишет апостол Павел. Господь ожидает от нас, что в многочестии мы будем не только пытаться, ожидая, что Господь скажет, попытка засчитана, мы будем преображаться, что мы будем результативными в этом. Так выглядит наша духовная жизнь сегодня. Не в том смысле, что я читаю, я молюсь, я прославляю. Не в этом. Приносим ли мы плод? Приносим ли мы плод Духа Святого на самом деле в нашей жизни, в нашем отношении к миру, в нашем отношении к близким, в нашем отношении ко всем людям вокруг нас? Приносим ли мы этот плод или нет? Измеряется ли наша жизнь вот этими результатами или нет? Найдет ли Спаситель плод в нашей жизни? Или лишь увидит красивые листья дерева, что вот-вот завянет? Что нам важнее, внутреннее содержание наших душ, внутреннее содержание наших сердец или вот этот фасад мнимого многочестия? Бог изголодался по переменам в нашей жизни. Бог изголодался по тому, чтобы мы изменились. Ему нужны результаты. Ему нужны результаты, а не просто духовная занятость. Ему нужны результаты. Мы раз за разом меняемся тогда, когда мы противостоим материализму, тогда, когда мы наконец-то отдаем себе отчет в том, что Бог ожидает от нас плода преображенных жизней, что Бог ожидает от нас изменений. Дэвид Платт в своем исследовании Евангелия от Матфея, которое называется «Превознося Иисуса» в Евангелии от Матфея, пишет, «В то время, когда со всех сторон нас атакует христианский меркантилизм, потребительство и материализм, когда вера наша наполнена таким количеством религиозных продуктов и всевозможных мероприятий, нам не стоит упускать из виду важность личного общения с Богом через царственное посредничество Иисуса Христа. Мы обязаны приносить плод в нашей жизни. Мы обязаны приносить плод в нашей жизни. Мы раз за разом меняемся тогда, когда мы противостоим материализму». Приближалось время иудейской Пасхи, и Иисус пошел в Иерусалим. В храме Он увидел людей, продававших быков, овец и голубей. У станов сидели те, кто менял деньги. Сделав из веревок плеть, Он выгнал из храма всех торговцев, а также овец и быков. Он опрокинул станы и менял, рассыпав их монеты. Это самое начало Евангелия от Иоанна. Это буквально вторая глава Евангелия от Иоанна. Почему Иоанн помещает изгнание из храма во вторую главу, в то время как остальные евангелисты помещают изгнание из храма в самый конец, изгнание торговцев из храма в самый конец своих Евангелий в Страстную неделю? Скорее всего, это говорит о том, что это два разных изгнания. Скорее всего, это говорит о том, что Иисус изгоняет торговцев из храма в начале своего служения и потом повторяет то же самое через 3 года. Иоанн описывает то, что произошло в самом начале служения Иисуса, в то время как Матфей, например, говорит о том, что произошло уже в конце, незадолго до его гибели. Иисус вошел в храм, и можно сказать, Он вошел в храм еще раз и выгнал оттуда всех продающих и покупающих. Он опрокинул станы, менял и прилавки торговцев голубями. Два изгнания из храма. Два изгнания, которые напоминают нам о том, чем храм является. Они напоминают нам прежде всего о том, можете себе записать, о том, насколько важен храм, о важности храма. Храма как место средоточия славы Божьей на земле. Что здесь слава Божия присутствовала среди народов. И здесь можно было прикоснуться к славе Божьей. И поэтому, когда в первый раз Иисус изгоняет из храма в Евангелии от Иоанна, Он сразу переводит взгляд людей с того, что происходит в храме, на Себя. Он говорит, что «Я здесь. Разрушьте этот храм, и через три дня я его воздвигну вновь. Разрушьте этот храм, и через три дня я воздвигну его вновь». Он говорит о своем теле. Но с другой стороны, скорее всего, Иоанн пишет свое Евангелие до 70-го года, до разрушения Иерусалима римлянами. До разрушения. А значит, Иоанн в том числе намекает потом уже, вместе со Христом, на временность храма. Да, Христос говорит о своем теле, но Христос знает о том, что через несколько десятков лет после его смерти и воскресения этот храм будет разрушен. Он говорит о временности храма, что вот это место и вот это присутствие славы Божьей будет другим. Оно изменится раз и навсегда, и слава Божия будет присутствовать теперь по-другому. И в этом смысле храм вечен. В этом смысле храм вечен. Там, где двое или трое собраны вместе во имя Мое, говорит Иисус, там и Я нахожусь вместе с ними. Он с нами сейчас. И мы являемся вот этим средоточием Его славы. Мы являемся средоточием Его присутствия в этом мире. Сын сияния славы Отца, точное подобие самой сущности Бога, пишет автор послания евреям. Сын поддерживает существование всей вселенной своим могущественным словом, очистив нас от грехов. Он сел по правую руку всемогущего на небесах. Храм здесь, сейчас. И в этом смысле автор первого послания Коринфянам, апостол Павел, напоминает нам удивительные вещи. Он использует буквально одну и ту же фразеологию. Но в третьей главе он говорит о том, что храм – это верующие. Он говорит о том, что присутствие славы Божьей, когда мы собираемся вместе, заметно этому миру так, как оно незаметно в индивидуальной жизни каждого из нас. Когда мы все вместе, люди замечают Бога так, как они не заметили бы Его, будь мы сами по себе. Он пишет в третьей главе, «Разве вы не знаете, что вы вместе храм Божий, и что в вас живет Дух Божий? Если кто-либо разрушит Божий храм, того разрушит Бог, потому что храм Божий свят, а храм – это вы, собрание верующих». Но в шестой главе того же первого послания к Коринфянам он напоминает нам о том, что каждый из нас, каждый индивидуальный верующий является храмом Духа Святого. «Разве вы не знаете, что ваше тело – это храм Святого Духа, который живет в вас и которого вы получили от Бога, вы уже не принадлежите самим себе, потому что вы были куплены дорогой ценой, поэтому прославьте Бога в ваших телах, прославьте Бога в ваших телах. Храм чрезвычайно важен. Тот Иерусалимский храм был временным, но новый храм, о котором говорит Господь, вечен. Это присутствие Бога вечно, и слава Его вечна. Храм чрезвычайно важен. Храм чрезвычайно важен. Что же происходит в этом отрывке? Почему Иисус изгоняет торговцев? Потому что вся торговля, которая происходит в храме, связана с храмом. Они обменивают деньги для того, чтобы люди могли сделать пожертвования. Для того, чтобы люди могли пожертвовать деньги на храм. Они обменивают деньги на шекели, на деньги Израиля. Они торгуют не просто так. Они продают голубей, они продают овец, они продают быков. Потому что когда паломники со всей страны стекаются в Иерусалим, намного удобнее приобрести что-то непосредственно в храме. Намного удобнее купить что-то непосредственно перед жертвоприношением. Вся торговля, о которой идет речь, связана с храмом и связана с нуждами храма. Так в чем же проблема? Проблема не в том, что они делают. Проблема в том, где они это делают. Проблема не в том, чем они торгуют. Проблема в том, где они торгуют вот этим всем, потому что вот эта торговля происходит в так называемом дворе язычников. Дворе, который является, пожалуй, самой большой частью Иерусалимского храма. Дворе, который окружает храм. И вот в этом дворе язычников это было место для того, чтобы туда приходили народы. Для того, чтобы народы прославляли там Бога. Для того, чтобы народы поклонялись там Богу. Для того, чтобы народы, которые не являются иудеями, которые не могут войти в храм, слышали о Боге и доверялись Богу. А вместо этого, вот в этом месте, где люди должны молиться, где люди должны прославлять Бога, где люди должны слышать о Боге, все это превратилось в базар. Все это превратилось в рыночную площадь со всеми вытекающими последствиями. Поэтому отрывок этот не говорит о том, что религиозная организация не может заниматься коммерческой деятельностью. Но коммерческая деятельность не должна быть сутью религиозной организации, какой бы она ни была, церковной, парацерковной. Это не должно быть основным нашим действием. Основным нашим действием должно быть прославление Бога, почитание Его, привлечение внимания к Нему. Потому что из-за того, что торговцы заполонили собой вот этот внешний двор, двор язычников, язычники не могли молиться, они не могли прославлять Бога. Все это сделало многовестие среди народов совершенно невозможным. Это сделало многовестие среди народов совершенно невозможным. И Иисус говорит, написано, говорил Он, «Дом мой будет назван домом молитвы, а вы превратили его в разбойнище логово». И когда Он говорит эти слова, то Он на самом деле цитирует книгу пророка Исаии. Он цитирует 62 главу книги, 56 главу книги пророка Исаии, где Исаия говорит, «Дом мой будет назван домом молитвы для всех народов». А потом, когда Он говорит про разбойничье логово, Он цитирует книгу пророка Иеремии. Послушайте, что говорит Иеремия. «Но вот, вы полагаетесь на лживые слова, в которых нет прока. Вы крадете и убиваете, нарушаете супружескую верность и лжесвидетельствуете. Вы сжигаете многовоние Баалу и следуете за чужими богами, которых прежде не знали. А потом приходите, встаете передо мной в этом доме, который называется моим именем, и говорите, мы спасены». Лишь для того, чтобы вновь совершать все эти мерзости. Разве этот дом, который называется моим именем, не стал у вас разбойничьим логовом? Вот, я все это вижу, возвещает Господь. Иеремия обличает израильтян в том, что они играют в религию, они играют в веру. Вместо того, чтобы действительно жить ею. Вместо того, чтобы позволять их близким отношениям с Богом изменять все аспекты их жизни. Играем ли мы сегодня в веру? Играем ли мы сегодня в церковь? Или мы действительно доверяемся Богу, или мы действительно доверяемся Ему от всего сердца? Бог ожидает от нас. Мы привыкли думать чуть-чуть в разных категориях. Мы привыкли думать о том, что в многовестии, в рассказе людям о Христе. Бог ожидает от нас результатов. Бог ожидает от нас, что мы обязательно будем каждую неделю приводить новых людей в церковь. А в многочестии, в том, кто мы такие в нашей душе, Он ожидает от нас верности. Ну, просто верно читать Библию, думать о нем и так далее. А здесь мы видим, что все совсем наоборот. Господь говорит, я ожидаю от вас многочестия, не просто этих действий, да, это хорошо, но я ожидаю от вас результатов, но в многовестии, в рассказе людям обо мне, я ожидаю от вас верности. Вы не можете никого изменить, вы не можете никого привести к Богу, вы не можете никого привести в церковь. Я отдаю себе отчет в этом. Я ожидаю от вас верности. Я ожидаю от вас верности, которая проявляется прежде всего в доступности. В чем смысл? Смысл в том, что вот этот внешний двор должен был быть доступен для народов. И Бог говорит, я ожидаю от вас верности в том, что она проявляется просто в доступности, в том, что у вас в жизни есть место и время для того, чтобы говорить с людьми вокруг вас о том, кто я такой, о своей вере. В том, чтобы соседи знали о том, во что мы верим. В том, чтобы приглашать соседей к себе в гости. В том, чтобы приглашать коллег с работы к себе в гости. В том, чтобы коллеги знали о том, во что мы верим. Все, что нужно, это просто быть доступным. Чтобы люди просто знали об этом. Это не означает, что они обязательно придут в церковь, но Господь еще раз, Он не требует от нас результатов, Он ожидает от нас прежде всего верности. Верности, которая проявляется, во-вторых, в том, что мы будем говорить о Нем, в том, что мы будем рассказывать о том, во что мы верим, в том, что мы будем честными с людьми, которые рядом с нами, и они будут знать о том, что да, для нас это не игра, для нас это смысл нашей жизни. В донесении Евангелия, в том, что наша жизнь будет другой. В другом образе жизни, в образе жизни, в котором присутствует таинство. Таинство в том смысле, что люди вокруг нас не смогут объяснить нашу жизнь никак иначе, кроме как задумавшись о том, во что мы верим. Есть ли это таинство в нашей жизни? Или вся наша жизнь, как Иерусалимский храм, где все очень легко объясняется. Деньгами, карьерой, продвижением по службе, поиске комфортного места в жизни и так далее. Есть ли это таинство в нашей жизни или нет? Проблема как раз была в том, что люди, которые приходили в Иерусалимский храм, видели вот этот базар, видели этот рынок, и они могли все это объяснить, не задумываясь о Боге, не задумываясь о том, что Он сотворил небо и землю, не задумываясь о том, что на самом деле это единственный, истинный, настоящий Бог. Им не нужно было об этом задумываться. Они могли все объяснить, не прибегая к этому. Насколько мы верны Богу в Благовестии? Есть ли у нас время на это, или весь наш график сегодня забит зарабатыванием денег? Выстраиваем ли мы целенаправленные связи с теми, кто рядом с нами, чтобы мы могли рассказать им о Христе? Архиепископ Уильям Темпл как-то сказал, «Наша религия – это то, чему мы посвящаем себя в своем одиночестве». Наша религия – это то, чему мы посвящаем себя в своем одиночестве. Чем является наша религия сегодня? Во что мы на самом деле верим? Что занимает наши мысли тогда, когда мы сами по себе? Мы раз и навсегда меняемся тогда, когда мы противостоим материализму. В храме к нему подошли слепые и хромые, и он исцелил их. И Иисус проявляет не только гнев. Все знают, даже если вы в церкви в первый раз, все знают об этом случае, когда Иисус изгонял торговцев из храма. Все знают об этом гневе Спасителя. И наверняка, если вы в церкви в первый раз, вы задумывались как раз про гнев Бога, предпочитая не размышлять об этом слишком много. Но всем известно вот эта часть. Но Бог проявляет не только гнев. Господь – это не только справедливость, но это милость и благодать. И в нем две эти вещи, которые кажутся прямо противоположными, являются одним целым. Господь проявляет сострадание. Когда к нему подходят хромые, когда к нему подходят слепые, когда к нему подходят больные люди, он не отправляет их. Он не говорит им о том, что, друзья, извините, приходите завтра, приемные часы такие-то. Он исцеляет их. Он исцеляет их. Прямо здесь и сейчас. Он демонстрирует одновременно власть над всем в этом мире, включая болезни. Но кроме власти над всем в этом мире, включая болезни, он демонстрирует готовность вникать в наши трудности. Каждый, кто приходит к нему, это индивидуальный человек, которого он знает по имени. Он знает, что произошло с ними, и он исцеляет каждого из них. Он готов вникать в наши трудности. Он жаждет влиять на наши жизни, преображая их, если только мы будем всецело доверять ему, если только мы всецело доверимся ему. Каким нам видится Иисус сегодня? Смотрим ли мы на Него исключительно как на требовательного Бога? Помним ли мы о Его добром, мягком и милостивом сердце? Доверяемся ли Ему в наших трудностях? Продолжаем ли мы полагаться на Него даже тогда, когда Он не отвечает нам на наши мольбы? Потому что мы помним, что даже отказ Спасителя – это проявление Его любви и милости по отношению к нам. Мы раз и навсегда меняемся тогда, когда мы противостоим материализму. Первосвященники и учители закона, увидев чудеса, которые совершил Иисус, и услышав, как дети кричат в храме «Оссана, сыну Давида», возмутились. «Ты слышишь, что кричат эти дети?» – спросили они его. «Да», – ответил Иисус. «Разве вы не читали, что написано «из уст младенцев и грудных детей ты вызовешь себе хвалу»?» Он оставил их и пошел из города в Вифанию, где и заночевал. Мы призваны полагаться на Бога не только тогда, когда нам плохо. Мы призваны полагаться на Него не только тогда, когда все идет плохо. Один из друзей моего отца любил повторять, что же вы пришли ко мне, когда вам плохо? Отчего не пришли ко мне, когда хорошо? Почему не прийти, не порадоваться вместе со мной, когда хорошо? Почему вы приходите ко мне только тогда, когда вам таки плохо? И то же самое с Богом. Мы призваны полагаться на Него не только тогда, когда все плохо, мы призваны полагаться на Него тогда, когда все идет хорошо. Мы призваны проявлять детскую непосредственность и радость в нашем поклонении. И в этом смысле очень любопытен псалом, который Иисус цитирует здесь. Он цитирует 8-й псалом. «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя, Когда я взираю на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его? Это не просто псалом. Это псалом, который говорит о пришествии в этот мир Бога. Мои сыновья очень любят лего. И в этом отношении они не уникальны. Мне кажется, что все дети, тем более все мальчики, очень любят лего. И у лего есть вот эта вот серия городская, да, Lego City, которая, мне кажется, просто гениальный маркетинговый ход. Потому что когда ты собираешь Lego City, когда ты собираешь какой-то объект в Lego City, то, в принципе, что-то другое собрать из этих же деталек, ну, можно, конечно, но не представляется возможным, это неинтересно. То есть ты вынужден постоянно покупать какие-то новые наборы. Вот вчера у меня сыновья собрали пожарный самолет вместе с пожарной машинкой, вместе с лесом, который горит. И у этого пожарного самолета ты туда пластиковые детальки насыпаешь, которые потом высыпаются так, как будто это вода. Вот это просто дьявольская часть этого изобретения, потому что потом, когда эти детальки рассыпаются, то ты же на них наступаешь, и это очень больно. А собрать их по всей квартире не так просто. Но к чему я все это? Давид в своем псалме говорит о том, что мир, вселенная, вот представьте себе, бескрайняя вселенная, Господь собрал ее кончиками пальцев. Как вот этот лего, который ты собираешь кончиками пальцев, который ты собираешь очень аккуратно. И ты не просто собираешь его, а он создает какой-то мир. Он создает вот этот лего, он создает сразу какой-то мир, в который ребенок погружается, и он живет в этом мире. И он радуется этому миру. И Господь говорит, я создал этот мир кончиками пальцев, вселенную, бескрайнюю вселенную кончиками пальцев. А потом я пришел и стал частью этого мира. Я стал жить вместе с ними. Я стал одним из них. И сейчас, когда дети прославляют Его как Бога, когда дети прославляют Его как Мессию, когда учителя закона говорят Иисусу, подожди, ты отдаешь себе отчет в том, что дети богохульствуют сейчас, потому что они прославляют тебя, человека, так, как будто ты являешься Богом. И Иисус не говорит им о том, что не заметил. Он отвечает им «да». Да. Они прославляют меня, как Бога, который сотворил этот мир. Они прославляют меня, как Бога, который сотворил все в этом мире. Они прославляют меня, как Бога, который пришел и стал частью этого мира. Они делают все правильно. Они делают все правильно. Как мы прославляем Бога сегодня? Как мы прославляем Его в наших жизнях? Как мы воздаем Ему честь и славу тогда, когда все идет хорошо? Тогда, когда все идет замечательно в нашей жизни, как мы прославляем Его? Мы раз и навсегда меняемся тогда, когда мы противостоим материализму, тогда, когда мы поклоняемся Богу, даже тогда, когда все идет хорошо. Есть одна проблема. Когда мы говорим с вами про материализм, когда мы говорим с вами о противостоянии материализму, все из нас знают очень-очень-очень духовных людей, которые настолько духовные, что совершенно непригодны к жизни здесь, на земле. Они настолько духовные, что они совершенно непригодны к какому-либо служению здесь, на земле, потому что они очень духовные. И, честно говоря, мы, конечно же, в этом не признаемся никогда в церкви, потому что мы очень уважаем духовность этих людей. Но, честно говоря, мы не хотим быть такими, как они. Мы не хотим быть похожими на них. И если вы приходите в церковь первый раз, вы смотрите на людей вокруг вас, и вы думаете, это все прекрасно, но, честно говоря, я не готов к монашескому постригу на Соловках. Поэтому я, пожалуй, подожду чуть-чуть и доверюсь Богу чуть попозже. Потому что духовность – это прекрасно, я обеими руками за духовность, но в правильных дозах. Дело в том, что когда мы думаем таким образом, мы думаем не по-христиански. Мы думаем, скорее, повторяя древнегреческую философию Платона. Платона, который как раз разделял вот мир духовный, мир идей, мир идеалов и мир физический. что в физическом мире все плохо, физический мир – это грязь. Но вот духовный мир – это действительно то, к чему нужно стремиться. Христианство говорит о другом. Иисус становится одним из нас. Он живет вместе с нами. Он кушает вместе с нами. И даже тогда, когда Он воскресает из мертвых, даже тогда, когда Он уже в новом теле, Он завтракает вместе со своими учениками. Иисус познает все искушения этого мира. Он принимает на Себя физическую жизнь в этом мире, и не просто физическую смерть. Иисус умирает физически. Он умирает физически, чтобы мы наконец-то смогли жить духовно. Чтобы мы наконец-то смогли расширить горизонты нашей жизни и понять, что жизнь не сводится только к материальному. Чтобы наконец-то мы могли начать жить духовно. Если вы не доверились еще Богу, если вы еще не обратились к Нему в этой тихой молитве покаяния, между вами и Богом, разговоре, в котором мы могли бы открыть Ему свое сердце, сделайте это сейчас. Сделайте это сегодня, здесь, на богослужении. Не уходите без того, чтобы принять это решение, обратиться к Богу. Мы раз и навсегда меняемся тогда, когда противостоим материализму. Мы делаем мир многомерным, когда напоминаем себе о том, что Бог ожидает от нас в многочестии – результативность, в многовестии – верность, в беде – доверие, в многоденствии – прославление. В беде – доверие, в многоденствии – прославление. События Великого Понедельника предупреждения оставляют множество вопросов у учеников. Что означает проклятие смоковницы? Что означает изгнание из храма? И поэтому на следующий день, во вторник, 31 марта 33 года от Рождества Христова, Иисус вновь вернется из Вифании в Иерусалим. На сей раз для того, чтобы учить. На сей раз для того, чтобы весь день посвятить притчам. Он будет учить притчам в храме, он будет раскрывать суть того, что произошло в Великий Понедельник предупреждений. И на следующей неделе, продолжая с вами изучать святую неделю, страстную неделю в жизни Иисуса Христа, мы поговорим с вами о том, как мир не потерять в неустойчивом мире, как не потерять мир в неустойчивом мире, как сохранить его. Будем говорить об этом, изучая события Великого Вторника притч. В экономике есть такая поговорка, достаточно распространенная, о том, что есть те, кто могут, и они делают. Есть те, кто не могут, и они преподают. То есть, если ты действительно хорошо разбираешься в экономике, то ты зарабатываешь деньги. Ты используешь свои знания для того, чтобы зарабатывать деньги. Потому что ты разбираешься в экономических процессах. Но если ты разбираешься в них лишь теоретически, то тогда ты преподаешь экономику в различных вузах, потому что ты не можешь заработать деньги. Те, кто могут, делают. Те, кто не могут, преподают. И мы очень часто переносим вот это на духовную сферу, мы очень часто переносим это на нашу духовную жизнь. Мы говорим о том, что люди делятся на две категории в церкви. Конечно, мы никогда в этом не признаемся, но мы так думаем. Есть те, кто могут, и они служат. Они делают, они что-то делают. И те, кто не могут, те молятся. Те проводят постоянно молитвенные собрания, потому что они не могут выдать результат. Есть те, кто могут, и те, кто молятся. Но на самом деле проблема христианской жизни заключается не в том, что она очень-очень сложна. Проблема христианской жизни заключается в том, что она совершенно невозможна. Поэтому Эйден Тоузер пишет: «Уберите Святой Дух из жизни современной церкви, и она продолжит делать 95% того, что она делает. Никто даже не заметит перемен. Заберите Дух Святой из новозаветной церкви, и она прекратит делать 95% того, что она делает. Все увидят разницу». Это означает, что никто из нас не может. Никто из нас не может быть верным в благовестии, никто из нас не может давать результаты в благочестии, никто из нас не может действительно всецело доверяться Богу в беде и тем более прославлять Его в многоденствии. А значит, каждому из нас нужно больше молиться. Нужно больше молиться. Теоретически мы все согласны с этим. Буквально сегодня утром на пробежке услышал замечательную фразу. Один профессор говорил, что «я верю в молитву. Я верю в то, что молиться нужно часто». Я верю в то, что молитва очень важна в жизни человека. С другой стороны, я верю в то, что электронная почта не очень важна в жизни человека. Можно прожить без электронной почты. Но электронную почту я проверяю каждые 5 минут, а молюсь я гораздо реже. Теоретически мы все согласны с этим. Осталось теперь притворить это на практике. Нам всем стоит молиться больше. Мартин Лютер говорил о том, что «мне так много сегодня предстоит сделать, что первые 3 часа я проведу в молитве». «Мне так много предстоит сегодня сделать, что первые 3 часа я проведу в молитве». Мы раз и навсегда меняемся тогда, когда мы противостоим материализму. Давайте помолимся. Отец наш всемогущий, спасибо Тебе за то, что Ты ожидаешь от нас, что мы будем преображаться. Спасибо Тебе, что Ты ожидаешь от нас, что мы будем верны в многовестии, в рассказе миру о Тебе. Спасибо Тебе, Господь, о том, что какие бы ни были наши трудности, мы можем прийти к Тебе, и насколько бы ни была благословенной наша жизнь, мы можем прославить Тебя всегда и должны это делать. Спасибо Тебе за Твои ожидания. Они не порабощают, они освобождают нас. Я прошу Тебя за тех, кто еще не доверился Тебе, дай им обратиться к Тебе, дай им прийти к Тебе в тихой молитве покаяния и сказать Тебе: «Господи, прости меня. Прости мне мои грехи. Пойди в мою жизнь, сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть, потому что Ты ожидаешь, что я доверюсь Тебе». Во имя Твое Святое молимся, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.